Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Михаил Ходорковский, политик и общественный деятель. Михаил Борисович, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, хотелось поговорить в жанре идеологического компаса. Поговорить о том вообще, какие политические идеологии сейчас в мире доминируют, куда идет человечество с точки зрения политической ориентации. Я не могу не воспользоваться только что прошедшими выборами в Европарламент, на которых наконец-то совершился давно всеми обещанный правый поворот. Успех правых партий, прежде всего, на слуху Марин Ле Пен, ну, она не лидер, но ее партия, и альтернатива для Германии. Я пытаюсь понять, это в принципе такой правый разворот в мире? Мы оказались в некой новой эпохе, примерно как 100 лет назад, в начале 20 века, когда была большая реакция на глобализацию конца 19-го. Вот сейчас вот такая вот реакция на глобализацию.
Да, я думаю, что мы действительно находимся в моменте, когда реакция на глобализацию, вот эта вот отрицательная реакция на глобализацию, дала свои плоды, и это еще, так сказать, цветочки, ягодки будут чуть позже.
Значит, а ягодки какие? Фашистские режимы?
Я все-таки, знаете, у меня ощущение, что человечество развивается в целом в гуманитарном направлении, в гуманном, скажем так.
Ну да, как пики, да-да-да.
Такого вот полноценного нацистского режима, то, что вот мы видели в свое время в Германии, или даже фашистского режима, который мы видели в Италии, мы вот в полной мере уже не получим. Но то, что общество попробует закрываться на, пускай, достаточно короткий промежуток времени, на мой взгляд, это несомненно. И в этом во многом виновата не только человеческая природа, но, собственно говоря, она особо-то и не менялась за эти годы, сколько некое излишнее торопыжничество элит, которые получали высокие дивиденды от глобализации, ну, собственно, все получали дивиденды от глобализации, но понятно, что элиты получали наибольшие дивиденды, Америка получала наибольшие дивиденды, ну, вследствие масштаба своей экономики и ее завязанности на глобальные рынки. Вот сейчас Китай получает огромные дивиденды от глобализации, но им и терять придется много кое-чего.
А элиты вообще, они способны делиться?
Слушайте, ну...
Существует ли такой уровень рефлексии, при которой элита может сказать, что вот мы будем обеспечивать другой уровень социальной справедливости?
Ну, я бы здесь говорил не столько про рефлексию, сколько про разум. Потому что рефлексия – это все-таки больше эмоций. Наверное, эмоции тоже играют существенную роль. Я вот здесь недавно прочел интересную работу, удивившую меня. Вот все, я лично, так сказать, ну, я не настолько глубокий экономист, чтобы знать подобные вещи. Экономистам, наверное, они давно были известны, но я недавно прочитал. Вот я всегда считал, что рабство было отменено вследствие своей экономической неэффективности. Оказалось, не так. Рабство было вполне себе экономически эффективно. А вот рефлексии людей, они привели к тому, что оно стало абсолютно неприемлемо. И с этой точки зрения рефлексии, конечно, будут играть роль. Но в значительной степени играет роль обычный разум. Вот мы с вами помним, что вот вся вот эта вот социальная перестройка общества, она же началась после Октябрьской революции. То есть западные общества, увидев, к чему это все может привести, в общем, достаточно быстро взялись за голову и в исторически очень короткий период времени, там буквально за какие-то 30 с небольшим лет, они выстроили социальную систему, которая была более эффективна, чем...
Ну да, здесь двойной удар, да, Октябрьская революция и буквально через 12 лет кризис, мировой кризис, и на выходе получается другой капитализм, который уже вторую половину века. Но вы знаете, я хотел остановиться на этой теме деглобализации и связать, может быть, два события. 11 сентября 2001 года и дело Юкоса, 2003 год. Ну, я понимаю, что они формально не связаны никак, но это как два проявления вот этой вот деглобализации, которые случились в двух разных контекстах, но, в принципе, это два лица одной и той же силы.
Ну, если мы вспомним про Владимира Путина, то они точно связаны, потому что Владимир Путин в свое время пенял, что он был одним из первых, если не первым, кто позвонил в связи с 11 сентября, а это не оценили. И вот он был антиамериканский демарш, частью из которого являлось дело Юкса. То есть, конечно, какие-то вот такие вот сложные взаимосвязи в мире существуют. Но глобальная ситуация, она очень интересная. Вот я сейчас разговаривал несколько раз с американскими политиками, и я спрашивал, слушайте, ну вот у меня ощущение, что американское общество не понимает, насколько большие дивиденды именно американское общество имеет от глобализации. И что те расходы, которые Америка несет на поддержание мирового порядка, это, в принципе, ну, как бы вполне разумные издержки по сравнению с теми дивидендами, которые Америка получает. И все те американцы, с которыми я говорил, они, в общем, говорили, что да, вы знаете, как-то нам это не удается довести до американского общества. То есть это вот по-прежнему пока презумпция, что мы тратим эти деньги зря. Хотя на самом деле понятно, что это меньше, я думаю, что это меньше 10% от тех доходов, которые Америка получает от глобальной интеграции. Другие страны тоже получают, это без всякого сомнения. И с этой точки зрения, надо заметить, это смешно, конечно, но естественный союзник для Америки – это Китай. Ну, потому что, так сказать, это вторая экономика по масштабам, которая тоже получает гигантские дивиденды от глобализации и на самом деле понесет гигантские потери, если глобализация будет разрушена. Но
это парадокс. Смотрите, да, во главе Америки может стать Трамп уже повторно и уже сейчас с еще, так сказать, большей решимостью. А во главе Китая тоже император Си, человек, который, в общем-то, ну, не собирается деглобализировать Китай, но готов идти, видимо, на сценарии, которые подорвут роль Китая, да, возможно, если с Тайванем начнется. Во главе Индии еще один профитер глобализации, бенефициар глобализации, Моди, стоит. Ну и во главе России, собственно, Путин. Вот с этой точки зрения Путин, он подрывает роль России в глобализации? Он вырывает Россию из процесса глобализации?
Да, конечно. То есть то, что он сделал, он вырвал Россию из глобальной интеграции, во всяком случае, первоуровневой, то есть стран первой технологической волны. Конечно, Россия не могла пока претендовать на место в ряду стран первой технологической волны, которые разрабатывают технологии, ну или в основном разрабатывают технологии. Но вполне могла претендовать на место во второй технологической волне, то есть стран, которые эти технологии воспринимают, адаптируют и тиражируют. И, конечно, Путин оттуда страну выдернул и перекинул в разряд стран, которые будут в третьей, а вероятно даже в четвертой волне, поскольку Китай в свое место во второй-третьей волне вряд ли отдаст. То есть с этой точки зрения Путин весьма себе в тренде.
Да, в этом смысле, действительно, возвращаясь туда, 2003 год и первые годы Путина, может быть, даже вот, ну не знаю, для меня это лично было, наверное, первым звонком. Потому что Путин первые годы проявил себя как некий такой глобализатор, да, подавая более-менее благоприятные сигналы. Я не знаю, у вас первое столкновение тогда произошло на этом, по-моему, заседании РСПП, да? Вот как раз вы по этому же поводу, по поводу, да, кто должен владеть нефтяной промышленностью.
Нет, там был не вопрос, кто должен владеть нефтяной промышленностью. Там, скорее, там действительно это была проблема, связанная с интеграцией в страны первой технологической волны. И немногие понимают, что нефтяная отрасль – это во многом, ну, во всяком случае, продвинутая нефтяная отрасль, это первая-вторая технологическая волна, потому что всегда, знаете, рассказывали, где используются в промышленности суперкомпьютеры. Моделирование ядерного взрыва, моделирование погоды.
Прогноз погоды, да.
И моделирование нефтяных пластов. Это там, где используются по-настоящему в рабочем режиме используются суперкомпьютеры. Там, собственно говоря, вопрос-то был о том, что коррупция в российской политической системе, в политической системе, в экономической системе не позволяла российской индустрии полноценно участвовать в глобализационных процессах. поскольку было понятно, что вот эти вот коррупционные практики, они разрушают доверие и не дают возможность на равных выходить на интересующие нас мировые площадки, как с точки зрения получения финансирования, так и с точки зрения получения ресурсной базы. Нам хотелось диверсифицировать ресурсную базу в том числе. У нас же были, в общем, очень серьезные разработки в сфере топливных элементов. Такой институт, бывший НИУИФ, под это нами был приобретен и, в общем, отстраивался. И, конечно, отказ Путина от модели бескоррупционного, ну или малокоррупционного, во всяком случае, государства, это, конечно, то, что сдерживало и после моего ареста продолжала сдерживать до, во всяком случае, 2008-2010 года интеграцию. Но потом ее начали в гораздо большей степени сдерживать другие процессы.
Ну да, ну здесь да, я неправильно вспомнил, но я помню, что там стоял вопрос действительно о некой национальной прерогативе в тот момент. Ну как получается, что вопрос коррупции – это вопрос суверенитета, по большому счету. Да? Страна суверенна в путинском понимании именно для того, чтобы продолжать воспроизводить коррупционную составляющую. Вы знаете, я хочу в завершении этой части нашего разговора вот что спросить. Хорошо, кризис глобализации сейчас, правый поворот. Какой из этого может быть выход? Вот сейчас я много лет слежу за вашими мыслями, за тем, что вы пишете. И вот недавняя книга была «Как убить дракона», где вы говорите о том, что двигаться надо в левой полосе. Но вспоминаю в том числе и вашу статью, еще написанную из колонии, про левый поворот. Кстати, всегда хотел спросить, а вот в колонии, как, в какое время у вас существует на написание такого рода аналитики, статей, какая литература дается, сколько часов в день у вас на такое есть, как это все пишется в тех условиях?
В колонии почти невозможно, но в колонии я провел 4 года из 10 лет, а 6 лет я провел в тюрьме.
А, это тюрьме. Именно в тюрьме написанная книга.
В тюрьме физически намного тяжелее, но с точки зрения, ну, просто потому что у тебя нет доступа к свежему воздуху, ты сидишь все время в камере. Но с точки зрения работы, конечно, намного проще.
Келья, изоляция. И книги, и книги все под рукой можно заказывать.
В то время, да. В то время нам книги разрешали. В то время мне адвокатам разрешали приносить по 200 страниц каждый день дайджестов. Нынешним политзаключенным уже, конечно, этой радости они не получают.
Ну так вот, возвращаясь к вашему вот этому левому мышлению, вы сейчас по-прежнему придерживаетесь идеи, что выход из вот этого вот раунда глобализации должен быть в левом ключе?
Вы знаете, вот если посмотреть внимательно эту статью «Левый поворот», она же говорила не о том, что я считаю, что левое – это прям вот самое лучшее. Я говорил, что и экономика, и политическая мысль, она двигается галсами и должна двигаться галсами. Если нам нужно накапливать экономическое богатство, мы двигаемся правым галсом. Да, и, соответственно, увеличиваем неравенство, но за счет этого стимулируем людей к тому, чтобы они создавали быстрее, быстрее, быстрее создавали общественное богатство. В какой-то момент этот уровень неравенства становится критичным. Общество начинает идти в разнос. В результате, если продолжить двигаться этим же путем, то в том числе и эффективность производства начнет падать. Потому что, ну, просто человеческий капитал начнет разрушаться. В этот момент надо начинать двигаться левым галсом. То есть уменьшать социальное неравенство, увеличивать вот эти вот перераспределительные тенденции. В результате этого, несомненно, будут стимулы уменьшаться. То есть темп прироста общественного богатства будет падать. Но само богатство начнет распределяться более эффективно, и за счет этого произойдет улучшение качества человеческого капитала.
Да, через человеческий капитал здесь связка, и, соответственно, эта инвестиция в человека возвращается потом будущим ростом.
Совершенно верно. Через поколение вернется следующим ростом. Так вот, на сегодняшний день базовая проблема, на мой взгляд, это третий кризис. Третий кризис – это кризис демократии. Вот на сегодняшний день мы видим, что Запад слишком сильно завалился в сторону политического представительства при практически полном отсутствии политического лидерства. А на самом деле эффективная система, на мой взгляд, это та, где баланс между политическим лидерством и политическим представительством. У России абсолютно иная ситуация. У нас политическое лидерство без политического представительства. На мой взгляд, должны появиться люди, которые сумеют убедить общество в необходимости некого поворота. Не вот спонтанного, который идет от общества, который просто компенсирует, скажем так, слишком быстрый темп, набранный на предыдущем этапе. А другие люди, которые сумеют убедить общество, что для того, чтобы мы продолжали развиваться, нам необходимо что-то. Что? Смириться с мультикультурностью. Смириться с глобализацией, смириться еще с какими-то вопросами. И понятно, что для молодого поколения это классно, потому что это новое. А для более взрослых людей это, в общем, некие проблемы.
Но это лидерство совершенно другого качества и совершенно другой месседж, чем то, что транслирует, так скажем, большинство сильных, так называемых, лидеров сегодняшнего мира. Михаил Борисович, да, мы сейчас прервемся на секунду и продолжим. Нам нужно технологически сделать эту паузу и затем продолжим нашу дискуссию. Программа «Археология», специальное интервью. Наш специальный гость Михаил Ходорковский, политик и общественный деятель. Михаил Борисович, продолжим там, где мы остановились. Вот этот вот запрос на справедливость и на корректировку вот этого процесса, с одной стороны, рыночного накопления богатства, а с другой стороны, перераспределения и реинвестиции в человека. Вы знаете, я здесь хочу вернуться к той дискуссии, которая не отпускает российское общество уже 3-4 месяца. Дискуссия о 90-х годах. Вот с этой точки зрения недостаток справедливости. Что не так было в 90-х? Что не так было сделано в 90-х? А может быть, как раз вот это недостаток социальной справедливости и вообще отсутствие такого императива и в обществе, и в... Ну, не в обществе, но, по крайней мере, так сказать, в политическом классе, и в отсутствии таких гражданских инициатив, которые вот могли заниматься перераспределением общественного богатства?
В некотором смысле да. Это был осмысленный шаг, насколько я понимаю, сделанный правительством Гайдара. Потому что стоял вопрос. Либо быстрые экономические реформы в условиях, когда люди не понимают, что происходит, и, соответственно, собственно говоря, базовая несправедливость той же приватизации, она же заключалась не в том, что людям не были предоставлены возможности. Они были с законодательной точки зрения у всех. Да? Но с точки зрения практической у очень многих людей их не было. И даже если мы не будем, так сказать, вдаваться в обсуждение промышленной приватизации, но даже если мы возьмем наиболее массовую приватизацию, которая затронула там все 140 миллионов россиян, это приватизация жилья. Ну, понятно же, что квартира, приватизируемая в Москве, и квартира, приватизируемая в, я не знаю, так сказать...
Ну, понятно, да, даже в том же Подмосковье, в дальнем.
Подмосковье давало там на порядок, если не на два порядка, разное богатство для людей, которые впоследствии они могли реализовать на самом деле спустя несколько лет. И, конечно, эти проблемы либо можно было каким-то образом решать, компенсировать, можно было давать людям время на адаптацию к происходящим изменениям, либо вести изменения, невзирая на вот эти вот издержки. И правительство Гайдара, насколько я понимаю, осмысленно, то есть они понимали, что они делают, они сделали ставку на скорейшие экономические реформы. И следующим шагом возникла проблема, что, так сказать, у людей, которые чувствовали вот эту вот самую несправедливость, что им просто не дают адаптироваться, как это сегодня происходит с процессами глобализации, возникло политическое желание получить других политических представителей. И это желание во имя продолжения реформ пришлось придавливать совершенно недемократическими способами. И закончилось это все там, где вот мы сегодня находимся.
В этом смысле, действительно, вслед за вот нынешними разоблачителями последних месяцев, можете провести прямую линию от политических ошибок 90-х годов к нынешнему режиму и к войне в Украине?
Ну, наверное, все-таки это было бы, знаете, будь мы с вами существенно помоложе, то мы бы видели только вот эти вот факторы, которые такие наиболее зрелищные и заметные. Но, к глубокому сожалению, мы уже видим и другие факторы, которые могли сыграть и без этого. К глубокому сожалению, у всех обществ, прошедших вот этот вот перелом, ренессанс в голове, он происходил. И мы видим вот сейчас эти выборы в Германии, которые мы наблюдали, они прям вот показали, ну, может быть, даже излишне выпукло.
Там фантастический же раздел, да, это политическая карта, она просто, ну, как из школьного учебника.
Абсолютно. А там же не было вот этой вот несправедливости. Там, наоборот, была, так сказать, поддержка со стороны ФРГ. Она поддерживала бывшие
территории. Да, интеграция, там это налог на объединение уже сколько платится.
Это абсолютно. А в Венгрии, пожалуйста, так сказать, страна, где в свое время просто восстание было, которое было жестоко подавлено, да? А сейчас, по сути дела, отыгрыш произошел вот в сторону, ну, если не диктатуры, то, во всяком случае, такого авторитаризма, пускай европейского, но, тем не менее, авторитаризма. То есть мы видим с вами, что вне зависимости от того, насколько совершались или в какой мере совершались ошибки при проведении вот этих реформ, тем не менее, ситуация все равно...
Ну да, она сложнее, это слишком действительно большое упрощение проводить здесь, видеть в этом. Но вы знаете, на этом фоне я вот хочу спросить ваше мнение. Почему такая фиксация сейчас на вот этих 90-х? Я смотрю и сериал «Певчих», интервью у вас у Дудя. Люди настойчиво ищут некий первородный грех, где вот все пошло не так. Вот почему такая фиксация и именно на 90-х, понимаете? Не на Советском Союзе, не на Афганской войне, не на сталинизме.
Ну, давайте все-таки мы скажем себе, что это наш инфопузырь. То есть, если мы немножко выходим за пределы этого инфопузыря вниз по возрасту, да, то есть там где-то 25-летние, мы увидим, там уже этой фиксации в полной степени нет. Mm-hmm. Если мы выходим из нашего инфопузыря в сторону более левой, более националистичной аудитории, там тоже, в общем, этой фиксации нет, потому что они эту историю для себя давно разобрали, пришли к каким-то выводам, уж справедливым, несправедливым, неважно, но там этого нет. Теперь, если говорить, почему у нас, вот в нашей, скажем так, группе, это настолько на сегодняшний день интересно, здесь несколько вещей, которые одновременно соприкоснулись. К глубокому сожалению, мы имеем дело сейчас с потерянным поколением наших детей. Вот это большая проблема, и эту проблему они сейчас как раз во время кризиса 40-летия, а он традиционный, опять же, мы с вами же знаем, что все его проходят, они эту проблему обнаружили, что они не успели к тому, к чему успели мы, ну, те из нас, кто хотел.
К карнавалу свободы, так скажем, да. Которым были 90-е.
Совершенно верно. То есть каждый реализовался там, где он захотел. И каждый понимал на самом деле, что там, где он захотел, он и реализовался. Они к нему не успели. А к тому, что будет после Путина, а это несомненно будет, и там будет новое огромное окно возможностей, они, пожалуй, уже опоздают. То есть вот они для себя это почувствовали накануне своего 40-летия. И это, конечно, предельно травматичная история. Ну, кроме этого, есть и другие факторы. Понятно, что сейчас бессмысленно обсуждать власть, про нее все уже сказано. Соответственно, цели выбираются поближе. Есть, опять же, так сказать, политическая конкуренция, которая с властью ее вести сейчас бессмысленно. Ну и так далее. То есть, в общем, там много предпосылок. Но вот это главное, на мой взгляд, предпосылка.
Интересный у вас временной горизонт. Даже я, так сказать, со своим фирменным пессимизмом тут призадумался. 40-летние опоздают к новой перестройке.
Да, потому что я считаю, что новая перестройка будет приблизительно лет через 10-15. Режим-то поменяется, но до перестройки еще какое-то время пройдет. 10-15, им к этому времени будет 50-55, они будут как раз в том поколении наших родителей, которые вот тогда, вот в 90-е годы, оказались слишком тяжелые на подъем.
Ну да, и потом, да, и ностальгировали по старым гарантиям, по месту в НИИ, в КБ и так далее. Да. По вкусному мороженому в ГУМе и по длинным отпускам.
Хватать те новые возможности, которые, к слову, они могли схватить, потому что, условно говоря, даже возьмем моего отца, который к тому времени был заместителем главного конструктора завода. Ему там было под 60 лет. И понятно, что у него исходных возможностей было на порядок больше, чем у меня.
Но уже он... да, была инерция вот этого большого, да, большой институции, большого периода советского. Последний вопрос успеем обсудить. Все-таки вернуться к тому, с чего начали, с глобализации. Вы все-таки верите, что будет вот это вот второе открытие, вторая перестройка? А будет ли какой-то второй шанс у России? Вы говорили, что вот она действительно, Путин сейчас выломил страну из первой технологической волны. А у России есть когда-нибудь шанс в нее вернуться? Или нынешнее расставание, оно уже окончательно убивает все шансы на вот эту вот догоняющую модернизацию?
Ну, слушайте, никогда не говори никогда. Я бы сказал так. Мы, к сожалению, этого не увидим. Но поколение наших детей, уж тем более поколение наших внуков, с высокой степенью вероятности увидят возвращение России на этот рынок. По простой причине. И территория, и население.
А Россия будет, по-вашему, на уровне наших внуков?
Да, конечно. Ну, то есть, наверное, может произойти всякое разное. Но я считаю, что продолжительности жизни Владимира Владимировича не хватит на то, чтобы угробить Россию совсем.
Доломать это.
А передать власть так, чтобы его наследники продолжали доламывать страну, как они это, ну, сейчас делают, превращая ее в китайский улус, ну, я не думаю, что это ему удастся. Нет, все-таки.
Ну что ж, хорошо, на этой квазиоптимистичной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. У нас в гостях был Михаил Ходорковский, политик и общественный деятель. Ну и, может быть, действительно поучиться у него этому оптимизму, то, что если не дети, но внуки хотя бы увидят возвращение России в какой-то форме на мировой рынок идеи и технологий, тому оптимизму, который помогал ему в свое время построить ведущую нефтяную компанию, продержаться в тюрьме 10 долгих лет, а сейчас продолжать вести общественную деятельность. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».